Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Тайные знаки оперы. В музыкальной гостиной Ирины Архиповой Михаил Казинник.
Мы продолжаем цикл программ, посвященных идее «Тайные знаки оперы». Друзья мои, совершенно удивительный эксперимент мы сейчас проведем. Мы покажем, как Чайковский сражается с Пушкиным. И сражение это не на жизнь, а на смерть. Чайковскому нужно победить, потому что его состояние неврастеническое, его нервное напряжение, постоянно думая о самоубийстве. Смотрите, как повезло, как Чайковский сам себе наколдовал. Он, скажем, Ленский, да? Он Ленский, ведь Пушкин, если Пушкин Онегин, то Чайковский явно Ленский. Вот такой нервный, нечто и туманно даль, увядший жизни цвет, пел 18 лет. Пушкин же тоже пел в 18-летнем возрасте цвет увядшей жизни. И ведь... Кого влюбился, то есть влюбился, кто стал женой Чайковского? Явная Ольга. Ведь Ольга же так и говорит, зачем вздыхать? Потом только выяснилось, что жена Чайковского никогда не слушала его музыки и вообще музыку не любила. Но это уже совсем другая история, совсем другая радиопрограмма. Но вот сейчас попробуем провести эксперимент, в котором станет все ясно. Итак, Ленский любит вот этот Ленский, вот который перед вами сейчас и перед микрофоном, он любит вот эту Ольгу. Пожалуйста, давайте сделаем эксперимент. Вы поете первую фразу. Я люблю вас, Ольга. А Ольга поет, я не способна грусти томной. Давайте попробуем. Спасибо. Еще раз. Теперь спойте. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта, только любит. Ты одна моя мечта, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание, я люблю тебя. А потом Ольга поет. Зачем вздыхать, когда счастливо мои дни юные текут? Послушайте, какой блестящий получится диалог двух влюбленных сердец.
Я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвлят души, согретой девственным любви огнем.
Этот эксперимент я мечтал произвести всю мою жизнь и даже на больших сценах, причем более подробно, потому что там идет такой несостык. То есть Ольгу можно воспринять только как пародию на все, что поет Ленский. Ленского можно воспринять только как абсолютно витающего в облаках. Человека, который вообще не видит, к кому он обращается. Это удивительно. Вот где смертный приговор подписан. Когда круглая луна на этом круглом небосклоне. Это глупая, глупая, глупая. Вот, говорит Чайковский Пушкину. Еще раз аплодисменты. Спасибо вам, друзья. Чувствуете, почему Чайковский, не написавший ни на одного романса на стихи Пушкина, вдруг пишет это? Потому что он говорит, посмотрите внимательно, послушайте, почувствуйте, кого любит Ленский. Он обречен. Но самое удивительное другое. Борьба Чайковского с Пушкиным существует на протяжении всей оперы. Все, что Пушкин делает и воспринимает как юмор, иронию, сарказм, гротеск, для Чайковского серьезно. Ну, например, одна из самых великих арий на земле написана на самые плохие стихи. Я имею в виду арию Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». Чайковский совершил с этим текстом такое, что ни один говорящий на русском языке человек никогда не посмеет даже сообразить, что стихи Ленского – это пародия Пушкина на плохую поэзию. Помните же в «Евгении Онегине», да? Стихи на случай сохранились, на случай, случайно. Я их имею, вот они, куда-куда вы удалились, весны мои золотые дни. А последнее, когда кончаются эти стихи Ленского, что пишет Пушкин? Так он писал, темно и вяло, что романтизмом мы зовем. Пушкин был беспощаден к подобным поэтам. Помните, как он пишет Вяземскому в ответ на одно из его стихотворений? Вяземский! Вот Вяземский друг Пушкина. И он пишет, Вяземский, а что, если это не стихи, а проза? Да к тому же еще и дурная. Кот негодяй, да? Помните? Или как он пишет на стихотворение «Водопад». Ты пишешь «Влаги властелин водопад». Это, говорит, красиво, говорит Пушкин. Вла-вла, влаги и властелин, красиво, но неправильно. Вяземский, исправь. Вла-вла, инструментовка хорошая, но водопад не властитель влаги, он сама влага, потому что властитель всегда меньше того, чем он правит. Назвав водопад властителем влаги, ты его уменьшил. Здорово, слышите, какая мысль, какого масштаба работает у Пушкина. И вот этот Пушкин с этой мыслью, с этим масштабом пишет стихи, пародируя, как, помните, жил такой, к сожалению, рано умер, Александр Иванов, пародист. Это первая, нет, вторая, нет, первая по времени пушкинская пародия. Вторая – это памятник. Памятник, я памятник себе воздвиг нерукотворный, это пародия на Державина. А вот это пародия на плохую поэзию. Почему плохая, скажете вы, спросите вы? Ну, давайте разберемся, да? Куда вы удалились, весны моей золотые дни? Что день грядущий нам готов, мне готовит? Его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он. Паду ли я стрелой пронзенный, аль мимо пролетит она все благо? Знаете, как смеялись в то время над этими стихами? То есть Ленскому 18 лет, он любит Ольгу, он хочет пожениться на ней, в поместье жить. И вдруг он пишет в стихах какую-то глупость. Во-первых, какой стрелой? Они же из пистолетов стреляются. Почему стрелой? А потому что пистолет – это был низкий стиль. А нужно стреляться из пистолетов, но писать о стрелах. Вот, представляете, стоит Онегин и Ленский со стрелами, вот так, пух! Спускают, значит, стрелу из тетивы, и Ленский хватается за сердце, потому что тетива индейца попала ему в сердце. Почему стрела? А Пушкин потом, дискутируя с Ленским, описывает подробно марки пистолетов. Помните, да? Не стесняясь прозы. Помните? Таков мой организм, прошу простить, прозаизм. Пушкин первый, кто ввел в поэзию все сверху донизу. И вот он смеется над Ленским. И знаете, главная шутка где? Там, где Ленский говорит, что все равно, умру я или буду жить, это и то, и другое хорошо. Слышите? Паду ли я стрелой пронзенный? То есть умру ли я? Аль мимо пролетит она, все благо. Мальчик, сколько вам лет, сказал бы Пушкин? Ну, я не верю, что 18-летний без малого мальчик говорит, что все равно, умру я или не умру. Это же пародия. а весны моей золотые дни. Это галлицизм, это переводы с французского, с немецкого, это подражание плохим поэтам. А Петр Ильич Чайковский говорит: я тебе покажу сейчас, Пушкин. Я возьму твою пародию и превращу ее в величайшую мелодию, и никто никогда, негодяй Пушкин, не услышит, что это пародия. И он добился этого. Представляете, гений взял плохие стихи и превратил их в великую поэзию, потому что музыка облагородила ее. Если у нас останется время, то мы отдельно потом запишем с некоторых точек зрения арию Ленского. Но сейчас я хочу пока показать пары. Мне очень важно пары. Итак, у Ленского проблема с Ольгой, это ясно. Совершенно ясно. Как можно вообще писать стихи? Помните, какая замечательная была штука? Оказывается, когда выяснилось, что Наталья Николаевна Пушкина, а потом Ланская, не любила поэзии, то значит Дантес лучше Пушкина. Ну, вот это такая дискуссионная мысль, понимаете? Вот. Так вот, Ленскому явно не повезло. Его девочка Ольга не любит поэзию. Она же говорит: зачем вздыхать, когда счастлива?
А вот это самый невероятный ход Чайковского, да? Как это? Я беззаботна и шаловлива, внизу меня ребенком.
Меня с детства это коробило. Почему Чайковский, когда поет о ребенке,
поет туда, в самое контральто, меня ребенком все зовут.
Вместо меня ребенком все зовут. Ну, по логике это так должно быть. А потом я понял. Потому что Чайковский и здесь пытается избежать аналогии с Пушкиным. Он не хочет, чтобы ребенок пел детским голосом. Он хочет, чтобы ребенок пел голосом Кармен.
Любовь или смерть.
Но самая удивительная вторая пара. Там тоже ничего, как вы знаете, не получается. Не получается. Татьяна любит любит Онегина. Не просто любит, а там какое-то безумие. В романе они вообще так и не поговорили ни разу. Онегин разговаривал со старшей Лариной. Они вообще не разговаривали. А в опере Чайковский все-таки ввел их разговор. Помните, они идут, и он не нашел ничего лучшего, как заставить Онегина говорить: мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил, и лучшего дневник. И вот этого было достаточно, чтобы Татьяна влюбилась. Влюбилась в человека, который обрадовался, что у него умер дядюшка и дал ему наследство. Что это такое? Пушкин пишет: Татьяна русская душою. Он же шутит. Знаете почему? Вот я говорю, можете потом меня убить там. Он шутит, потому что письмо это перевод с французского. Татьяна пишет. Пишет цитаты из книг, и там прямо цитаты. Мы раньше боялись всему народу советскому, а потом русскому об этом рассказывать. Это цитаты из книг. Пушкин надергал цитат, сделал рифмы и создал такую Татьяну, которая в жизни ничего не видела. Онегин говорит про дядю, который умер, а ей не важно. Она увидала в нем героя своих книг, она в жизни не видела ничего, кроме поместья, варки, варенья, кроме вот этих вот самых крестьян, идиллии, прекрасная Ларина, все замечательно, няня такая, как положено, да, с которой Пушкин пил: выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей, да, главное стихотворение, которое в Советском Союзе всем детям давали учить, как важное стихотворение, только выбросив главные строчки, что поскольку там метет, там вьюга, давай выпьем, а то мы в горе подохнем все. Понимаете, стихотворение, которое пропагандирует пьянство. Поэт своей няне Арине Родионовне говорит: выпьем. Да и выпьем из чего? Из кружки. Друзья, вот когда вот... Когда с глаз спадает пелена, становится легче жить. И тогда ты начинаешь любить живого Пушкина, живую реальную няню, а не этих школьных выдуманных монстров, чудовищ на уровне колец. И на уровне этого мальчишки, который вообще весь мир схватил в свои объятия, взрослеющий с черной магией. Такой: да, все понимают, о ком я говорю. Все, конец, все кончилось. Пушкин, мумия. А тут мальчик в очках пришел все крошить, влетать по воздуху. И в результате, а что остается русскому народу, интеллигенции, культуре, что остается в школе. Остается этот Пушкин-монстр, который выше себе памятник воздвиг, чем Александрийский. Столб! Опять Пушкин шутит? Так вот, Пушкин шутит, а Чайковскому не до смеха. Потому что он, Чайковский, до безумия любит эту Татьяну. Он не слышит ни галлицизмов. Ему совершенно не важно, что Татьяна, узнав, что дядя самых честных правил, поет, что это ты! Единственный, что она его видела в своих снах. Кого она видела? Конечно же, героев тех романов, которые она прочла. И вот в письме, одном из гениальнейших творений, это как бы своего рода моноопера, Пуленк, который создал знаменитую оперу «Человеческий голос», где всю оперу женщина говорит по телефону, для него образцом была Татьяна. Потому что это опера в опере. Это уникальнейшее открытие на уровне музыки. И он совершает чудо, как и с Ленским. Он берет стихи, абсолютно невероятные. Но представьте себе, девочка из дворянского круга пишет: «Я пью волшебный яд желаний». Русские люди, вы слышите, да? «Я пью», говорит девочка маленькая, юная, дворянка. Так она еще почище Ленского работает. Ленский: «Только ты сказал». А она пьет волшебный яд желаний. Почему в зале публика не сходила с ума и не объявляла Чайковского негодяем почище, чем Бизе? Да потому, что все знали и читали эти книжки, и знали эти галлицизмы. «Пью волшебный яд желаний» вовсе не означало, что Татьяна немедленно хочет вступить в интимные отношения с Онегиным. Это означало, что она впитывает в себя свое чувство, которое она потом раскроет Онегину. И вот сейчас мы послушаем. Послушаем, как музыка уничтожает всю пародийность. Послушаем, как гениальная борьба Чайковского с Пушкиным заканчивается полной победой Чайковского. А знаете почему? Потому что музыка еще выше поэзии. Потому что поэзия вербальна, а музыка поднимается над ней. И если Иоганн Себастьян Бах брал два слова «Erbarme dich» и на них строил всю арию «Альта», которую так гениально пела Ирина Константиновна Архипова, да? «Помилуй меня!» Больше ничего. Целая ария «Erbarme dich». Больше ничего не надо. Этим музыка доказала, что слово перед музыкой стоит на коленях. Если представить себе пирамиду искусств, то на вершине гордо стоит музыка. Все остальное вербально. И только поэтому все гении завидовали музыке. Поэтому Микеланджело сказал: хорошая живопись – это музыка, это мелодия. Поэтому архитектуру называют застывшей музыкой. Поэтому все лучшее сравнивают с музыкой. Когда говорят, что поэзия музыкальна, это значит поэзия подлинна. Все остальное неважно. Итак, послушайте. Какое чудо, как музыка побеждает слово. И вот сейчас мы пригласим на сцену. Мария Горелова будет петь Татьяну, а Георгий Мигунов аккомпанировать у рояля. Итак, сцена письма.
Thank you. Тихо, без головью.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.